Открывашка!
Еще раз доброе утро всем ребятам и всем их родителям. И мы сегодня будем говорить об астрономии, будем говорить о планетарии. Воодушевило нас, конечно, и всех, кто этим и занимается по-настоящему, и занимается не по-настоящему, или давно забыл, как и какие-то остались только мечтания, вроде как у меня. Что будет снова астрономия в школе? Но я сначала представлю, порядок будет такой. Я представлю наших гостей, которые будут вам рассказывать. Потом Ася Щицевалова, которая у нас уже, мы будем без уже скоро говорить, ученица 8 класса, всегда нам пишет какой-нибудь маленький доклад по предмету. И сегодня она нам расскажет, вот у нее небеса, так и называется, небеса. Ася Щицевалова, а потом мы с вами поговорим и разыграем очень хорошие вещи, я потом скажу. А в гостях у нас сейчас научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Здрасте.
Добрый день.
Добрый день. И как правильно, все-таки астроном или астроном?
Я считаю, что нужно говорить астроном.
Все-таки астроном, да? Давайте. Тогда будем говорить так. Решаем здесь сейчас, что будем говорить астроном. И Михаил Шевченко. Вот, более конкретно. Хорошо. Сейчас мы с вами послушаем, что нам рассказала Ася Щицевалова. И потом приступим к нашему разговору.
Прекрасное занятие – смотреть на звезды. Оно, наверное, существовало всегда. А когда это превратилось из наблюдения в науку? Астрономия – одна из самых древних естественных наук. Первые астрономические источники относят к 5000 годам до нашей эры, к Месопотамии, Китаю и Египту. А первые названия небесных тел встречаются в текстах пирамид, написанных в 14 веке до нашей эры. Обнаружив несколько светил, которые двигаются, то есть планеты, заметили их связь со сменой сезонов. Люди решили, что это движение может быть связано и с другими явлениями, например, влияет на историю или предсказывает важнейшие события. Это было единственным обоснованием практической пользы от наблюдений за небесными телами для власти. Первое астрономическое изобретение – это календарь и гномон, шест для измерения высоты Солнца по длине тени. Вавилоняне выделили звезды в основные созвездия и знаки зодиака, открыли многие законы движения планет, Луны и Солнца, ввели семидневную неделю. Сутки на 24 часа стали делить в Египте. Правда, часы были неравными, разными для темного и светлого времени суток. В Китае уже в конце 3000-х годов до нашей эры было две должности придворных астрономов. Обсерватории появились в 12 веке до нашей эры, но китайские астрономы намного раньше начали регистрировать все необычные события на небе. Китайцы объяснили причины затмений, измерили время, за которое планеты совершают оборот вокруг Солнца, сидерический период. В Древней Греции уже писали серьезные труды, известные нам ученые – Пифагор, Аристотель, Архимед, Сократ, Птоломей. В средние века развитие христианства в Европе затормозило и даже отбросило назад развитие астрономии как науки, как и многих других наук. В VI веке Николай Кузанский предположил, что Вселенная бесконечна, утверждал, что все небесные тела, включая Землю, движутся в пространстве. Региомонтан предложил способ определения долготы и предложил календарную реформу, которую провели только в 1582 году. В 1530 году Коперник написал труд о вращении небесных сфер. В 1609 году Галилео Галилей изобрел первый телескоп, открывший новую эру в астрономии. Так начиналась наука о небесных телах.
Открывашка!
А сейчас как она продолжается? И как она будет продолжаться для нас? Ну, смотрите, да, возвращать. Но здесь надо как-то так, надо быть в каком-нибудь другом месте и поговорить. Не хотелось бы, чтобы вы просто вот так механически возвращали, когда в последний класс, когда не очень было до астрономии, особенно сейчас еще нервотрепка еще увеличилась, сейчас в последних классах школы. Мне хотелось, чтобы это так оставалось, и усложняясь, наверное, да, в программе, в школьной, чтобы это оставалось тем же упоительным занятием, и все интереснее и интереснее, как мы это себе представляем в начале, и когда нам родители рассказывают, или кто-нибудь еще, или же мы узнаем в природоведении, или же мы начинаем как-то так уже сами читать книжки и так далее. Вот. Давайте сейчас пройдем вот через планетарий, который все-таки у нас замечательный инструмент для того, чтобы потом переходить к занятиям на открытом воздухе. Да, пожалуйста, Фаин.
Да, действительно, планетарий – это то место, где можно увидеть звездное небо, такое, каким его редко мы видим в больших городах. В него можно влюбиться, им можно наслаждаться, любоваться и заниматься, потому что у нас не только искусственное звездное небо есть, но и возможность наблюдать звездное небо с помощью телескопов. У нас две обсерватории, которые, в общем, довольно успешно работают.
Настоящие.
Конечно, настоящие, да. И хоть это любительские наблюдения, но они вполне, знаете, могут поразить воображение, например, при взгляде в телескоп на Луну. Вот это, наверное, самое такое наблюдение, которое просто поражает воображение людей, запоминает.
Это сразу хочется посмотреть как поподробнее, потому что, когда мы видим, особенно в те какие-то феноменальные вообще вечера, когда она гигантской просто становится, и видим, я всегда об этом думаю, когда вот еду по Новому Арбату, и передо мной там гигантская Луна вдруг периодически встает. Вот это первое, что можно разглядеть подробно, ведь это потрясающе.
Ну да, дело в том, что когда ты смотришь на Луну на небе, она представляется плоским диском. Как только ты начинаешь на нее смотреть в телескоп, даже в любительский телескоп, ты сразу видишь 3D-картинку. Это объем, это шар, это рельеф. Ты видишь эти кратеры, видишь эти тени. Если наблюдать изо дня в день, 2-3 дня при хорошей погоде подряд, ты начинаешь видеть, как эти тени двигаются по поверхности Луны. Как перемещается вообще вот эта линия, разделяющая день и ночь. Как открывается новое пространство. Можно на темной стороне увидеть светлые точечки, это вершины гор освещаются. То есть это открывается новый мир. То, что невооруженным глазом увидеть невозможно. То, что Галилей увидел и правильно понял еще 400 с лишним лет назад. Вот в самый простой телескоп, а в планетарии приличные инструменты стоят, можно увидеть вот это. То есть Луна – это вообще источник бесконечного наслаждения, наблюдения и ежедневных открытий вообще для себя. Можно делать их любительских открытий.
Ну, есть еще такая, такая штука, что мы, вот когда любим смотреть на звездное небо, это все здорово, но очень неплохо было бы знать, что где находится вообще-то. Вот и наши какие-нибудь дежурные знания с Большой Медведицей потом провести до Малой, посмотреть в другую сторону, и будет лебедь, вот и все, этим все ограничивается.
Ну, это азы, да, это начало, это уже хорошо, если человек это знает, умеет это найти на небе и как-то этим распорядиться. Но, конечно, возможностей гораздо больше под искусственным звездным небом, когда можно видеть не только небо Москвы, не только наши широты, да, но путешествовать в южные какие-то страны, увидеть небо южных стран, тот же Южный Крест, который мы никогда не видели.
А это уже в другом полушарии, конечно. Полушарии. Да.
То есть некая, вот как мы ее называем, машина пространства и времени, потому что мы можем заглянуть в будущее и вернуться в прошлое. И это, конечно, тоже оказывает огромное впечатление. Это масса эмоций, которые воздействуют этому впечатлению. Люди уходят, и, находясь под этим впечатлением, ну, некоторые начинают заниматься астрономией, как-то увлекаться этим. Некоторые, конечно, забывают потом. Но все равно вот этот момент очень важен. Он как-то немножечко подталкивает к этому. Поэтому заниматься астрономией, проводить наблюдения, изучать звездное небо. Глядя на звездное небо, мы видим фигуры созвездий, которые носят имена героев древнегреческих легенд и мифов. То есть астрономия – это такой кладезь вообще знаний. И глядя на эту книгу, которую мы можем читать, да, мы возвращаемся к истокам человеческой цивилизации, в Древнюю Ладу, в Древнюю Грецию. И все это обогащает человека.
Конечно. Конечно, чем бы только не занимался человек, неважно, чем он будет заниматься в жизни, но это... А потом здесь, конечно, есть такое абсолютно завораживающее. Не просто, что это вот, когда вы говорили сейчас, Михаил, что Луна представляется диском, а потом вдруг мы ее видим как объемное тело со всеми тенями, с вот освещенными вершинами. Но ведь когда мы смотрим на звездное небо, там, хотя бы попытаться представить себе эти все безумные расстояния, и вот как это все происходит, и мы ведь не только попадаем, это, мы же смотрим не только в пространство, но мы смотрим во время, потому что здесь получается, что мы видим что-то, что происходит, что было намного раньше, что было когда-то. Мы все это как бы начинаем себе представить. Вот сейчас, тем более, мне кажется, что это все не устарело, а наоборот, как такой прорыв в будущее, потому что сейчас и со всем, что мы смотрим, сейчас такой взрыв, например, вот всевозможного астрономическо-фантастического кино, что вот понять это и попытаться, вот именно художественного и приключенческого, снова взрыв. Мы с вами застали когда-то взрыв этого всего, вот, а сейчас новый взрыв. Вот, и это поддержать бы наукой, здорово было бы.
Да, вы знаете, это очень здорово. Вот этот, вы абсолютно правильно сказали по поводу взрыва, потому что вот если мы возьмем последние там, 20-25 лет развития астрономии, в некотором смысле об этом можно сказать действительно взрыв. Вот я бы обратил внимание на две вещи взрывные. Первое – это работа, за которую была не так давно Нобелевская премия по физике вручена. Это открытие ускорения расширения Вселенной. Это совершенно неожиданная вещь, которая абсолютно по-другому заставляет нас посмотреть на то, как устроена Вселенная. Вот в течение 20 века, если мы посмотрим, астрономия сделала колоссальный прорыв. Созданы были новые инструменты, которые позволили нам рассмотреть вот все, что можно увидеть. Из оптики астрономия ушла в радио, в другие диапазоны. Мы расширили наше представление до вот всего диапазона, там от жестких гамма-лучей до длинных радиоволн. Да, мы увидели все, что можно увидеть глазами. И даже не только глазами. То есть мы видим, как развиваются звезды, как они рождаются. Мы поняли, за счет чего они светят, как они умирают. И вдруг выясняется, что вот эта гигантская Вселенная, миллиарды галактик и звезд, это всего лишь 5% примерно массы Вселенной. Все остальное – это некая невидимая материя и какая-то темная энергия. Понимаете, как бы вот мы сделали, вот, знаете, когда в 2006 году Плутон перестал быть планетой, американское...
Я до сих пор печалюсь об этом.
Американское диалектологическое общество признало глаголом, американским новым глаголом, лучшим глаголом, ту Плуто, оплутонить.
Оплутонить?
То есть, это, знаете, ну как-то вот понизить статус, вот что-то такое. Вот я считаю, что вот это открытие, оно вообще оплутонило все достижения астрономии 20 века. Потому что все, что астрономы отнаблюдали, это оказывается 5%. И вот это надо сейчас заново все переосмыслять. Это вызов.
Ну,
вызов,
конечно,
нашей науки.
Наша бесконечность, это часть только...
Это
вся
первое.
Бесконечность еще побесконечнее.
Да. А второе, это то, что вот за последние четверть века мы наконец-то поняли, что есть планеты в других системах. Понимаете, в течение тысячелетия мы знали только одну планетную систему солнечную. И мы все равно, что мы будем смотреть на себя в зеркало и представлять, как выглядят люди на всей Земле. Да? Вот мы не можем, видя свое собственное изображение, что-то сказать. И тут вдруг мы понимаем, что существует сотни, тысячи планет, что это такие же распространенные небесные тела, как и звезды. А это нас ведет к следующей очень интересной, и мне, можно сказать, одной из важнейших задач науки. Это поиск вообще разума во Вселенной.
Да,
понимаете,
вот
как
мы
будет...
действительно. Мне показалось, что вот когда и многим это показалось, что когда вот было бурное такое развитие, мы запустили раз в космос, потом пошли там дальше, потом облетели Луну, потом сели на Луну, что без человека, что с человеком, ну, вперед. И в 2001 году нам Кларк уже предполагал, что мы пройдем через Луну-то, ладно, мы уже освоили.
Да, через Ебед, Луну... в другие измерения.
И да. Что мы пройдем другие измерения, а нет, и подумали, ну ладно, космос стал такой вот работой, каждый день какие-то люди
летают.
Кстати,
про другие измерения, вот вы упомянули кинематограф, вот я бы обратил внимание на этот замечательный фильм «Интерстеллар», который был недавно.
Да,
он
да.
Гениаль, он, конечно, там астроному без слез нельзя на него смотреть, но я хочу... но я хочу сказать другое, что в нем предпринята совершенно беспрецедентная попытка визуализировать самые сегодня современные достижения астрофизики и космологии. Вот эта сцена за книжными полками многомерная, она совершенно вызывает просто восторг у меня.
Нечеловеческая какая-то сцена. Я никогда не мог себе представить, как это можно действительно сделать.
Да, это поразительно, это здорово, вообще просто здорово.
Да, ну а то, что о планетах, мы себе представляем какую-то картину по совсем фантастическим вещам, как, например, что у нас планета каким-то образом обращается вокруг двух светил своих. И вдруг оказывается, что это... Нет, ну это чушь какая-то. Всегда мы считали, это очень красиво, но какая-то чушь. Оказалось, что вот эти самые типа Татуины, вот такие, что они на самом деле вычисляемые и есть. Там очень сложные. Говорят, что недолговечная вот эта система, когда одна звезда вокруг другой, а там еще вокруг нее есть и планеты. Или планеты. И бросились гуманитарии, бросились, и дети гуманитарии бросились. А это можно посчитать, потому что их интересовало, как это может на самом деле выглядеть. Не как в «Звездных войнах», а как это может выглядеть по-настоящему.
Да, там многие модели, может быть, устойчивые системы или не очень, зависит от того, на каком расстоянии там тела находятся друг от друга, безусловно.
Да. Да. Вот здесь у нас уже пишут, у нас всякие вещи, плюс 7-985-970-45-45. Вот Миша из Волгограда пишет нам, был в планетарии, рассказывали им про Млечный Путь. Вот все правильно. Мы были влюблены в планетарии, дочка мечтает связать жизнь с астрономией, копит карманные деньги на телескоп, подали заявление в астрономический кружок планетария, но не получили ответа. Я не знаю, что же у вас, Елена и Вероника, произошло. Нет, это уже в Москве.
Я отвечу.
Скажите, пожалуйста,
да.
Фаин, сразу.
Дело в том, что мы действительно набираем себе кружковцев. Вот я не знаю, какого возраста девочка, которая написала. Мы набираем шестиклассников. Потому что все-таки астрономия – точная наука, мы решаем задачи, участвуем в олимпиадах. Да. Без какого-то математического базового аппарата невозможно. Но в этом году у нас такой наплыв, и шестиклассники, и пятиклассники, что мы отобрали, мы собеседование проводим, и по результатам уже зачисляем на первый курс. Набрали в этом году 108 желающих детей. Часть у нас не попала, но мы решили открыть такие подготовительный курс, такой предкружок, детей, которые не попали в этом году, но очень хотят. И вот сейчас мы начнем с ними связываться, и, возможно, вот если...
Очень хорошо. А как им, если снова объявиться можно, чтобы...
Да,
они...
как зовут девочку, если есть? Я запишу на ее позвонить.
Сейчас. Где же это у меня? Вот. Вот, пишет нам Лев... Вот это Лев написал нам. Вот пусть вот и объявит, как здесь...
Это мальчик Лев.
Нет, Лев это папа. Папа. Лев папа. Понятно. Ну вот я вижу телефон ваш. Пожалуйста, напишите, как девочку зовут. Вот как девочку зовут,
и
напишите.
Возраст.
Да, и возраст. Напишите, я пойму, что это вы по телефону, с которого вы отправите. Так, вот так что здесь это можно. А если кто старше 6 класса, нам пишет. А
старше можно на второй курс, но опять после собеседования.
То есть здесь надо уже как-то проходить отбор.
Да, индивидуально,
отбор.
Конечно.
Да, проходить
конечно,
отбор. Да. Так что готовьтесь, это не... А с другой стороны, вот как сделать, чтобы узнать изначально, но не сделать, например, ошибок под чьим-то руководством вот, как-то заниматься? Вот какой бы путь вы посоветовали лучше всего для того, кто хочет заниматься действительно профессионально, не профессионально, но серьезно хочет заниматься астрономией? Вот
ну, прежде всего, это кружок, конечно.
Кружок.
Кружок, где есть профессиональные педагоги, астрономы. Учителя, которые увлекаются этим. Я думаю, что это такой традиционный путь. И я знаю, что во многих городах есть такие кружки и при планетариях, и при школах.
А скажите, пожалуйста, вот такую вот вещь. Михаил, скажите, вот сейчас многие предметы можно хорошо, достаточно, только с определенным разбором изучить и по интернету, и по литературе. Это стало гораздо легче. Вот здесь на что надо обратить внимание, Михаил, если ты занимаешься занимаешься сам поисками.
Вы знаете, конечно, здесь нужно обратить внимание на качество материалов, которыми ты пользуешься.
А прежде всего. Вот какие признаки? Вот?
Ну, здесь нужен обязательно кто-то, путеводитель такой нужен. Вот это издание, которое у вас перед вами лежит, там есть список литературы.
А издание, это я сразу скажу, это школьный астрономический календарь на 2016-2017 год. Выходит каждый год. Каждый год.
Да, вот
есть астрономия в школе, нет астрономии в школе.
Абсолютно верно. 67 лет каждый год. И ваш покорный слуга вот 28 лет этот календарь издает каждый год. И я могу сказать, что там есть достоверный список литературы, довольно большой, там под сотню наименований, книжек, изданных за последние 15 лет, в которых нет ошибок. Их можно читать любую. Они рассчитаны на школьников, начиная вот так вот примерно там от 6-7 класса и старше, разной степени сложности. В любой книжке из этих изданий, из перечисленных там, можно что-то найти, каждый найдет. Может быть, он не все сможет прочитать, в равной степени будет интересно и понятно. Это первое. А вот после списка литературы вы увидите там как раз это впервые вот в издании появилось.
Сайтов.
Это список сайтов на русском языке.
Uh-huh.
Вот, пожалуйста, я провел большую работу, я просмотрел более 500 астрономических ресурсов на русском языке.
То это только это настоящие ресурсы,
это
да,
ресурсы,
они бредовые, да, какие-то?
Ну, вот я отвечаю.
Да, да, я понимаю.
Я отвечаю лично. Может быть, конечно, я что-то упустил, безусловно, но это мой субъективный, но такой вот отбор ресурсов, которые представляют безусловный интерес. Они там на несколько групп разбиты. Вот. Там есть и просто текстовые вещи, там есть видеофильмы, там есть лекции, там есть электронные книжки, которые тоже можно откачать и смотреть.
И даже архив заданий астрономической
там олимпиады. Есть архив заданий, там есть новостные сайты, которые каждый день можно читать и наслаждаться новостями. Вот, пожалуйста, потому что, к сожалению, есть довольно много книг, если ты случайно ее покупаешь, это будет вообще паноптикум ошибок.
Угу.
Очень страдают и грешат этим переводные книжки. К сожалению...
То есть плохо переводят или
плохо.
Плохие книжки?
Нет, книжки прекрасные. «Голый проводник бегает по вагону». Вот вы знаете, переводят книжки люди, не связанные с астрономией, может, они хорошо знают язык, но нету вот этой вот редактуры профессиональной, и получается просто откровенная чушь иногда. И ужасно обидно, когда взята прекрасная книжка, написанная профессионалом, который знает глубоко предмет и умеет его изложить, но перевод плохой. Поэтому вот лучше все-таки надо...
Давайте, а мы вернемся к этому через 5 минут после того, как послушаем новости.
Открывашка.
Открывашка!
Сегодня возвращаемся к астрономии. И сегодня в гостях у нас Фаина Рублева, научный директор Московского планетария, и астроном, лектор Московского планетария Михаил Шевченко. Мы говорили с вами о школьном астрономическом календаре. Вот мы сейчас 4 экземпляра ему подарим. А вот можно ли его купить-то где-то?
Да.
Или все?
Да.
Или все уже?
В Московском в нашем магазине продается. Пожалуйста, можно приехать и купить.
Да, хорошо. Я сейчас задам вопрос один маленький. Не по астрономии вопрос я вам задам. Задам вопрос о том, назовите крупнейшую страну мира. Это быстро на скорость вопрос. На чьем государственном флаге изображен Южный Крест? Крупнейшую, пожалуйста. Вот Южный Крест. Быстренько отвечайте. +7 985 970 45 45. И получите школьный астрономический календарь. Это формальность, конечно, вы понимаете. Вы сразу сейчас ответите все. Ребятам только давайте. Да, я очень прошу взрослых не толкаться локтями и плечами быстренько, чтобы получить этот школьный астрономический календарь.
Да, не,
да, не рвать Южный Крест на груди. Вот, пожалуйста. +7 985 970 45 45. И мы вам скажем. Вот здесь пришло ужасное сообщение из Санкт-Петербурга, тревожное, что Плутон исключили из планеты. Что же он теперь?
Что же он теперь делает?
Да, что он теперь
делает? Что с ним произошло?
Да, что с ним? Вот его вывели из вот этого из больших планет.
Знаете, Плутон постигла судьба Цереры.
Так.
Церера была открыта 200 с лишним лет назад,
да,
и получила статус планеты. Считалось, что вот наконец-то, значит, между Марсом и Юпитером открыта новая планета. Потом в течение буквально нескольких лет, поскольку все-таки это по астрономическим масштабам небольшое расстояние, это между Марсом и Юпитером к нам близко, да, выяснилось, что все-таки Церера это просто крупнейшее небесное тело из тысячи тех, которые обращаются вокруг Марса и Юпитера. Пояс астероидов мы сейчас и называем.
Да.
Сегодня их уже сотни тысяч известно. Так вот, Плутон был открыт в 30-м году и получил тоже, как и Церера, статус планеты. 9-й планеты Солнечной системы. И потребовалось, в общем, 76 лет для того, чтобы понять, что это действительно тело, аналогичное Церере, что это тоже крупнейшее небесное тело вот такого же гигантского пояса небольших небесных тел, которые обращаются вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Транснептуновые объекты.
Ну,
вот
да.
Сейчас мы это знаем точно. И поэтому, когда это стало ясно, что там много таких, было понятно, что все-таки Плутон это не планета, да. Но за отдельные заслуги, за отдельные заслуги ему был некий такой еще самостоятельный статус
почетный
придан.
Планета.
Да, да, карликовая.
Почетная планета.
Карликовая планета.
Ну, на самом деле, с ним изначально было не все понятно.
Абсолютно.
Потому что твердая планета, такие планеты, это планеты земной группы, ближе к Солнцу находятся. Да? Дальше газовые гиганты.
Угу, да.
И Плутон за ними. То есть он как бы нарушал вот эту прекрасную закономерность. И возникало много вопросов. Почему?
Да кто?
Как он туда попал?
Я правильно помню, что у него какой-то еще и с орбитой были какие-то проблемы.
Абсолютно, да. У него она очень вытянута и очень сильно наклонена.
Да.
К орбитам. Все планеты почти в одной плоскости лежат. Там угол наклона 2-3 градуса. Меркурий 7. Но это уже максимум. А у Плутона 17 градусов вот наклонен. То есть она очень наклонена, и потом он еще так движется, что иногда он даже внутрь орбиты Нептуна заходит.
Меняются места.
Да, он становится ближе к Солнцу, чем Нептун.
Да, да.
Это вообще субординация нарушается.
Я помню такой, даже вот все обрадовались, там, как новость передавали. Плутон поменялся местами с Нептуном.
Это было вот в наши годы.
Да,
в прошлом веке было.
Да, Плутон поменялся, там сенсация такая. Все, все не так, все переделываем, да. Всю схему Солнечной системы переделать. Оказалось, все сложнее еще.
Ну, вообще, это удивительно. Открытие Солнечной системы происходит и в 21 веке.
Абсолютно верно.
Пояс Койпера, карликовые планеты.
Да.
Это совершенно потрясающее открытие, о которых в прошлом веке даже и не мечтали, и не думали.
Новый образ.
Да.
Да, но это понятно, потому что это все-таки, каким бы масштабом мы ни оперировали, это все равно это очень большое пространство Солнечной системы, это очень большое пространство и детали Солнечной системы. И многие объекты в Солнечной системе можно найти еще при детальном рассмотрении. Сейчас же ведь и летаем. Интересно.
Ну, вы знаете, да, но на самом деле вот я бы все-таки по астрономическим масштабам Солнечная система это, в общем, да, это как вот мы здесь в студии по сравнению с размерами нашей всей планеты, да, то есть, в принципе, это ближайшая окрестность, и, казалось, мы хорошо и знаем уже, ну, понятно, что тут, и тем не менее, вот действительно появляется некий новый образ, даже сейчас, даже в Солнечной системе, а то, что космические тела сейчас уже посещаются аппаратами космическими, да, то есть мы можем долететь до кометы, посадить на нее аппарат, я уж не говорю о других планетах, Марс там, и Луна уже там просто истоптали уже.
Те же кометы, о них все понятно стало, те же кометы, которые всегда, о них все понятно стало, или уж давно понятно?
Нет, давно нет, конечно. Ну, вот сейчас недавно как раз вот Фаина был в планетарии целый вечер, приезжал человек в планетарии, автор, фамилии которого названа комета, он ее открыл, комета Черемова-Герасименко.
Да, прославилась она благодаря тому, что к ней была направлена космическая миссия «Розетта».
Да.
И она достаточно успешной оказалась. Поэтому мы пригласили Клима Ивановича Черемова в тот день, когда эта миссия официально завершалась, когда «Розетта» упала, можно сказать, на комету Черемова-Герасименко. И да, многие люди с удовольствием пришли и пообщались с легендарной личностью, с Черемовым. Послушали его лекцию, посмотрели фильм «Розетта», который был специально создан к этому событию. Вот. И действительно, да, мы сегодня многое узнаем. И я могу сказать о спутниках планет-гигантов. Вот где были открытия в конце 20 века, и они продолжаются. Потрясающие открытия.
Да уж, да. Мы уже те, кто более-менее считал своим долгом и честью знать наизусть спутники планет, вот было такое развлечение хорошее в свое время. Вот это, ну, как знать все штаты Америки, например, там, или столицы всех республик, вот знать спутники планет, это тоже одно из таких вот пижонств было.
Я даже
запутались потом все.
Вы знаете, не когда мы в школе учились, было 12 спутников у Юпитера. В пять раз больше уже, понимаете?
Я уже потерял счет.
Но даже
там
дело,
в календаре написано.
Дело не в количестве, да, а в том, что мы открываем природу, новую природу для нас, самих спутников.
Да.
Ледяные, да, под льдом вода.
Фонтанирующие. Там,
да, фонтаны какие-то потрясающие.
Да.
Иос со своими вулканами. Но это, конечно...
Совершенно как в сказке. Да. Был у лисички там спутник ледяной, а у этого спутник лунной.
Да.
Так что у нас самые разные получаются. Их перестали называть.
У каждого есть название.
Называют.
Все-таки у них у всех имена есть.
Да,
традиции сохраняются, потому что всегда, когда говорили, вы сами можете узнать, как, например, спутники Марса называются, потому что ясно, что сопровождает бога войны, когда Фобос, Деймос, да, когда у Юпитера все спутники, там, начиная от несчастных женщин, которых Юпитер обманул, вот от спутников, вестников, от всех абсолютно, Ио, там, Европа, все похищены, обманутые были. Сохраняется эта традиция называть вот в стиле?
То есть... В спутниках еще удается, потому что их все-таки там 150, и еще мифологии хватает. А вот там, скажем, в астероидах там уже сложно.
Угу.
Очень сложно, потому что их уже больше 500 000. И там даже просто, ну, имен-то таких столько не наберешь.
Конечно,
а оцифровка идет просто.
Когда открыли ЦРРу, им казалось, вот сейчас мы вот в этот пантеон Солнечной системы, мы сейчас вот одну из основных богинь мы сейчас как раз и поставим туда. Между Марсом и Юпитером,
что Церера – это не единственное небесное тело, которое находится между Марсом и Юпитером, появилась традиция женских имен.
Угу.
То есть стали наполнять вот пояс астероидов женскими именами. Сначала это были богини, потом просто женские имена. Ну, сейчас их просто с такого количества уже просто нет. Дальше. И поэтому вот от этой здесь традиция, к сожалению, прервалась в силу отсутствия просто реальных слов и имен.
А как вот с объектами более дальним, потому что мы все там известные звезды, мы их многие там мы называем, и называли наши предки красивыми именами, называли, потом перешли там в таком-то созвездии, такая-то вот греческая буква у нас существует. А как сейчас объекты называют?
По номеру в каталоге.
По номеру в каталоге, да?
Ну да, по самому деле, слабые звезды просто по номерам каталогов.
Mm. У нас масса есть. Скажите, пожалуйста, вот я бы хотел про планетарии спросить. Вот есть ли самые просто вот изначальные сеансы для того, чтобы для ребят могли познакомиться, собственно, вот с изначальными вещами, которые... Что мы можем ждать от звездного неба вообще?
Ну, как правило, все-таки наша программа предусматривает, ну, некую возрастную такую, да, линечку. Угу. Как правило, утренние сеансы все-таки детские считаются. Вот, особенно воскресенье, выходные дни и в каникулы. Утренний сеанс рассчитан на детскую аудиторию. Но, учитывая предмет, который мы все-таки рассматриваем, да, астрономию, мы раньше 6 лет не рекомендуем вести детей.
Слишком много впечатлений.
Ну, не всегда они адекватно воспринимают дети.
Ну, да.
Но для детей 5-8 лет мы придумали новый проект, который позволяет все-таки детям дать знания, но в том объеме, в том виде, в том формате, который они способны воспринять.
Да.
Чтобы польза была, да? Это называется театр увлекательной науки в гостях у звездочета. У нас уже сегодня 5 действующих программ, и 2 новые программы мы выпускаем вот как раз к ноябрю месяцу. Это «Семья солнышко», это «Живые часы и компасы», это «Сказки неба», это «Проделки луны», это «Приключения капельки воды». Сейчас выходят «Секреты радуги» и «Путешествие солнечного лучика».
Здорово.
Если вот детей... в раннем этом возрасте привести, то какие-то простейшие сведения они получат именно вот в том виде, в котором они унесут с собой это впечатление и конечно, частичку знания. Дальше у нас есть уже кружок, в который могут прийти дети. Дальше у нас есть звездные уроки, это лекции, адаптированные для такого возраста. Ну, и есть малый звездный зал. Сейчас там новый фильм «Наш город солнца», как раз о Солнечной системе. Он сделан как раз для вот такой вот аудитории, только-только начинающей изучать. И есть 4D-кинотеатр, где идет фильм «Пространство, постигая космос» в 3D-формате с динамическими креслами. Это тоже очень серьезное впечатление. И очень хорошее содержание. А кроме того, хочу сказать, что у нас есть лунариум, прекрасный музей, прекрасное пространство, постижение мира, где каждый ребенок может поставить опыт, получить результат, увидеть наглядное проявление какого-то закона природы, где моделируются те или иные явления. И это тоже дает возможность соприкоснуться с миром науки, понять, что заниматься наукой – это интересно, понять, что каждый это может сделать. И таким образом мы тоже погружаем наших детей в эту замечательную атмосферу творчества и научного поиска. И там практически без возраста приходят маленькие дети, приходят с родителями, и через несколько минут они абсолютно становятся равны по возрасту.
Конечно, да. Там это бывает тогда, когда интересно все. Это правильно. Это здорово. И, но еще есть такая вот вещь, которую вот мы с нее почти что начали, или ближе там, к началу у нас было, когда мы говорили о открытиях последнего времени в астрономии, которые и открытие не просто объектов каких-то, а открытие и даже не только целых систем, а открытие, в общем-то, фундаментальные, которые изменяют очень сильно наше представление о пространстве, о времени, вообще о многих вещах. Вот, и когда мы говорили об интерстелларе, что показано, здесь показано было здорово, некоторые феномены были показаны, как планетарий может показать некоторые явления, которые еще не так давно были неизвестны.
Рассказать, ну, знаете, у нас есть полнокупольные фильмы, которые так или иначе отражают вот эту проблематику. Есть фильм, который называется «Черные дыры. Обратная сторона Вселенной». Но кто когда видел черную дыру? Но в этом фильме смоделирована ситуация, в которой мы можем представить, что происходит, когда тело какое-то попадает туда, какие там процессы. Это позволяет немножечко структурировать вот понимание. Совсем недавно у нас появился новый фильм «Темная вселенная». Это как раз о темной энергии, о темной материи. Это, конечно, для более взрослой аудитории, потому что ну, там такие категории достаточно серьезные рассматриваются, и философские категории в том числе. Но если человек интересуется, конечно, он может прийти и... Ну, я могу сказать, что в этих фильмах визуализированы вот эти пространства, вот эти явления и события, которые происходят вблизи подобных объектов. Это для взрослых людей, конечно, и интересующихся.
Я бы хотел сейчас все-таки раздать школьный астрономический календарь тем, кто... Вы знаете, вы меня немножко расстроили. Не астроном. Я думал, сейчас на меня будут 10 миллиардов ответов подряд. Правильно. Были и неправильные ответы. Конечно, крупнейшая страна, на флаге которой изображен Южный крест, это Австралия все-таки. Вот есть еще Новая Зеландия, как она ни старалась себе все изменить, но все равно он остается. Но, естественно, Австралия. Естественно, Австралия. И вот сейчас мы 111-е. Света, это Ваня. Сейчас из Москвы. Галя. 116-е смс-ка. Дальше. 119-е. Это Давид. Давид, сколько? Три, да, у меня? Три. Сейчас. И с криками уже. Целая смс-ка была с криками. Австралия, восклицательный знак. Хочу календарь, восклицательный знак. Татьяна без восклицательного знака. И Москва вообще без знаков препинания. Так что 122-я смс-ка вот такая разнообразная у нас и пойдет. Вот, так что я все, кто не получил, вы можете. А как-нибудь по интернету нельзя ее купить, нет? Из тех, кто живет далеко-далеко. те, кто живет. Ну, вообще, достаточный тираж этого самого календаря? Потому что это ценнейшая штука.
Вы знаете, но он расходится, расходится. Да, если вот астрономия вернется в школу, то, конечно, будет тираж-то больше.
Я могу сказать, что издает Московский планетарий как раз.
Да-да-да, это вот
это наше издание.
Именно планетарий и издает.
Ну, вот я как раз хочу сказать вдогонку к этому вопросу, что это календарь, который был учебным пособием всегда. Он выпускался в пару к школьному учебнику по астрономии. В школьных учебниках разных авторов всегда была ссылка на календарь, потому что там есть на каждый день, что можно увидеть на небе. Практически на каждый день. Вот первая часть календаря, она посвящена вот такому календарю, именно календарю. Вы открываете, смотрите, что можно видеть каждый день.
Интересно, что происходит,
что происходит
того,
на небе.
Что нельзя видеть, но оно происходит.
Иногда даже и
да,
так.
Это да, важно.
Вот. И он был всегда рекомендован или допущен Министерством образования. А потом, когда вот 8 лет назад астрономию школы исключили, ну, этот гриф был снят, ну, календарь по-прежнему выходил. Издательство «Дрофа», которое его тогда издавало, оно перестало его издавать, потому что это издание, которое перестало быть рекомендовано Министерством образования. И вот планетарий замечательно продолжил эту традицию без перерыва. Он так плавно перешел. И вот уже многие годы последний издается планетарий.
Очень хорошо. Очень хорошо, потому что есть астрономия в школьной программе. Где она будет, в каком она классе, она все равно присутствует и присутствует в жизни. И я знаю, что очень много людей интересуется. Просто очень много людей
Совершенно
интересуется.
Верно, да. Интерес очень
и
большой.
И детей очень много, тех, кто интересуется. Ну что ж, большое вам спасибо. Я думаю, что мы так сегодня такую обзорную экскурсию сделали, астрономическую. Я думаю, что мы какие-то явления можем в открывашке рассмотреть. Даже непростые явления, рассказать о них достаточно доступно для того, чтобы был понятен порядок вообще того, что происходит, и вот того, что мы открываем с вами. Спасибо Фаине Рублёвой, научный директор Московского планетария, и астроном Михаил Шевченко. Я сегодня, когда закончится, я перейду к изучению школьного астрономического календаря. Вот сегодня мы это сделаем. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Не последний раз встречаемся.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Да,
до свидания.
Сейчас я задам вопрос для программы «Говорим по-русски». И вот скажите, пожалуйста, что имела в виду двухлетняя девочка, когда просила на нычки? Это что такое? Давайте. Сегодня мы будем говорить о детском языке. Действительно ли правда, или это мы сами для детей придумываем, поощряя странные слова, которые они произносят. Но вот скажите, на нычке это что? Новая няня, спрятанные конфеты или штанишки? Что это такое? Вы получите и подарок. И вот этот переводческий вопрос с детского на взрослый, пожалуйста, вы +7 985 970 45 45 пришлите, а ведущие программы «Говорим по-русски» уже и разберутся.
Открывашка.
Путешествие по Подмосковью.
В этом году холодный сентябрь в московском регионе изрядно сбил нас с толку. Кажется, осень длится уже давно. А на самом деле, если выбраться за пределы города, выясняется, что настоящая эта золотая осень еще только наступает. И пожелтели пока далеко не все деревья. В музее-усадьбе Мураново, впрочем, сейчас можно посмотреть не только на меняющиеся с приходом осени окрестности. Здесь открылась художественная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». И это не просто красивая метафора. Каждый представленный на работе музейщики подобрали стихотворный фрагмент из классиков. Тут Пушкин, Боротынский, Лермонтов, Тютчев, Бунин, Набоков, Брюсов, Пастернак, Цветаева.
Заглянем в музей.
Ну а подробнее о ставшей уже традиционной выставке и о дальнейших планах директор музея Мураново Игорь Комаров.
Поэзия мурановских пейзажей, она уже не первая выставка, открывается осенью под таким названием. Это уже серия, причем большая серия. Несколько лет мы открываем нашу традиционную выставку. И каждый раз она чуть-чуть другая. Может быть, это самое связанное именно с мурановским духом, с мурановским ощущением выставка. Она не такая большая. другая, как были выставки прежние. Здесь 26 работ и 12 художников. Но имена художников и их вовлеченность в мурановскую тематику в этот раз какая-то особенная, я бы сказал. И, может быть, это еще один выход вот этой темы, поэзия мурановских пейзажей. Наверное, время пришло подготовить специальную выставку, персональную, посвященную именно мурановской тематике. То есть вот такие сборные выставки, они рождают новые направления, новые идеи. Может быть, через год, через два у нас появятся специальные персональные выставки художников, разных художников, посвященные нашей мурановской теме. Мурановский пейзаж, ну, как-то входит в художественную жизнь Москвы, Подмосковья. И в этом году вот что было очень важно для нас, радостно, это то, что мы, особенно летом, но не только летом, и холодной весной тоже видели здесь много-много людей с мольбертами, много-много людей с альбомами и карандашами. Художник стал за последние годы, ну, такой необходимой частью мурановского пейзажа, и это для нас очень важно.
Каждый сам по себе сюда является, или у вас появились такие коллективные пленэры, пока такого не планируется?
Они появляются пока, вот эти коллективные пленэры, да, они появляются, возникают как бы сами по себе. Пока. Хотя мы, в общем-то, приглашали для вот таких групповых пленэров людей и приезжали. Мы встречаем, поимчаем, и вы свободны, пишите там, так, как вы хотите. Мы сохранили разнообразие стилей на наших выставках. Это была принципиальная позиция такая. Нам интересно видеть то, как видят Муранова люди разные совершенно, с разными художественными позициями. Но главное, чтобы это было всегда профессионально сделано. Вот это для нас очень важно.
В общем, господа художники, вы поняли, куда можно в Подмосковье ехать на пленэр. А уж если соберетесь целой группой и договоритесь с дирекцией, то вас еще и чаем напоят. Что мы, Татьяна Пилипенко и звукорежиссер Мария Бурсина, вам, собственно, и советуем.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».